Подошел официант и поинтересовался. «Желаете отужинать?»
«Да, конечно», —
ответила девушка за обоих.
Алексей достал из кармана портмоне,
такое же худое, как его владелец. Открыл, печально вздохнул и согласно кивнул головой.
Услышав пение Николая Фигнера, гулявшие по палубе пассажиры постепенно собирались в салон. К Алексею и Катарине подошел хорошо одетый мужчина лет 40 с аккуратно подстриженной эспаньолкой. Судя по тросточке с серебряным набалдашником и бригету в нагрудном кармане жилета, это был пассажир первого класса.
Бригет — очень дорогая и престижная марка часов.
«У вас свободно?» — поинтересовался он.
«Да, присаживайтесь, пожалуйста», — ответила неизменно вежливая немка.
«Сразу представлюсь», — сказал вновь пришедший, заняв третье место за столиком. «Рыбушкин Аким Егорович, профессор истории и этнографии Петербургского университета. Пишу книгу о здешних местах. Езжу из города в город, из села в село. Собираю материал».
«А я думал, что в экспедиции ездят летом, а к 1 сентября все возвращаются к началу занятий», произнес Алексей, неумело орудуя столовым ножом на тарелке.
Слова эти на мгновение смутили профессора, однако он сразу же нашелся. «А вы, молодой человек, отчего не на занятиях?»
«Каюсь, опоздал. Появлюсь в университете только на следующей неделе».
«Вот и у меня та же история», — засмеялся профессор Рыбушкин.
Николай Фигнер, спев арию из оперы «Филемон и Бавкида», перешел к романсам. В салоне становилось душно. Многие пассажиры выходили на палубу и стояли, слушая у открытых окон. Закончив ужин, студенты Бонна пошли прогуляться по палубе. Между ними, как было заведено у людей культурных и образованных, зашел разговор о литературе. К вящему удивлению Алексея, обнаружилось, что Катарина читает не только толстенные и невыразимо скучные дамские романы про неразделенную или трагическую любовь, хотя и ими не брезгует.
«Я все же считаю, что полеты в космос невозможны», — говорила девушка. «Жюль Верн — прекрасный писатель, но я не могу представить, чтобы какая-нибудь сила на Земле могла разогнать снаряд до чудовищной скорости — 11 километров в секунду, и при этом находившиеся внутри люди выжили бы».
«А вот в этом вы ошибаетесь», — раздался голос профессора Рыбушкина, который стоял неподалеку и курил трубку. «Поверьте, очень скоро люди полетят в космос. Я это точно знаю. Жюль Верн ошибся только в способе. Не пушка, а ракета понесет путешественников за пределы нашей старушки Земли. Пройдет несколько десятилетий, и люди станут путешествовать по миру на летающих машинах, ходить в электрические театры, где на белом экране будут показывать, ну, как бы это получше выразиться, отжившие фотографии, передвигаться на самодвижущихся экипажах, разговаривать друг с другом на большом расстоянии с помощью небольших устройств, помещающихся в карман. У всех будут дома удивительные машины, способные творить настоящие чудеса. На них можно будет печатать, как на Ремингтоне, отправлять письма, которые будут приходить адресату в тот же миг, и еще многое другое».
«У вас бурная фантазия, профессор», — засмеялся Алексей Иванов. «Вам бы самому романы писать. Дали бы 100 очков форы Жюлю Верну». Ночью судно долго стояло у пристани в каком-то небольшом городке. Грузили уголь. Студент Иванов никак не мог уснуть. Он надел пиджак и вышел на палубу. Было темно. Только на маленькой пристани горел одинокий фонарь. Несколько пассажиров 4-го класса сошли на берег и устроились на своих баулах на пристани, дожидаться утра. Их место заняли другие, только что поднявшиеся на борт.
«Эй, люди добрые, не подскажете, где стоим?» — поинтересовался Алексей.
«Васильгород», — ответили с пристани. «Интересное место», — сказал также вышедший на палубу профессор Рыбушкин. «В прошлом веке здесь разбойничал атаман Галаня. По преданию, его похоронили в золотой лодке. Ну, не то чтобы она была сделана из золота. Просто положили разбойнички своего атамана на драгоценные ткани, осыпали золотом, серебром и закопали. Мне лично кажется, что все это полная чушь. Но люди ищут.
Начало светлеть. Первые робкие лучи восходящего солнца выхватили из темноты город. Белая церковь с колокольней в окружении неказистых одно- и двухэтажных домов. Улицы без мостовых, крик петухов и закрывающиеся с ними кабаки. В петушиные крики вклинился резкий пронзительный пароходный гудок. Закрутились колеса. Фельдмаршал Суворов отошел от пристани. Гудок разбудил нескольких пассажиров. Они вышли на палубу сонные, наскоро одетые. У одной дамы в руках был маленький театральный бинокль, и она внимательно изучала через него холмистые берега реки. Там, где Сура впадала в Волгу, пароход вошел в пелену густого тумана, подавая гудками сигнал другим судам, чтобы избежать столкновения. И тогда случилось это происшествие. Белая колокольня церкви Васильгорода вдруг как будто растворилась в тумане. Вода сделалась неестественно черная. Перед носом судна возникла лодка.